Судя по всему, она не понимала или относилась с безразличием к тому, что личный хирург-механик боялась ее. Глаза Шрайка продолжали держать в фокусе на максимальном увеличении доктора Зеро, когда та показывала пропуск часовым у ворот, а потом шла в город, пока не скрылась из поля зрения среди бараков и полотнищ с победными лозунгами в кварталах Тяньцзина. Почему женщина боялась? Что ее пугало? Каковы причины ее нынешних поступков? Каких поступков следует ожидать от нее в будущем? Шрайк знал, что обязан доктору Зеро своим триумфальным воскрешением, но чувство долга заставляло его искать ответы на эти вопросы. По улицам, уступами, уходящим вниз, спешила Энона Зеро, кутаясь в накидку из искусственного шелка, с поднятым капюшоном, с опущенной головой. Небо над городом переполняли снующие огоньки бомбоносцев и штурмовиков, взлетающих с военно-воздушной гавани, увозя на борту очередные отряды новобранцев, юношей и девушек, на запад, где их ожидала смерть в прорыве у ржавых болот. Чувство вины мучило Энону, но это состояние уже стало привычным. Каждое утро она начинала с технического обслуживания деталей туловища и соединений сталкера «Фанг», с помощью приборов проверяла работу незнакомого олдтековского источника энергии, расположенного в том месте, где когда-то билось сердце Анны Фанг. И каждое утро говорила себе: «Я должна сделать это сегодня. Сейчас». Доктор Зеро далеко не первая, кто задумал уничтожить вождя Зеленой Грозы. На протяжении многих лет самые разные фанатики-пацифисты и ортодоксальные сторонники Старой Лиги предпринимали подобные попытки, но все они заканчивались безрезультатно. Ножи скользили по непробиваемой броне, взрывы бомб разрушали помещения и воздушные корабли, но из обломков всегда выходила невредимая сталкер Фанг. Однако Энона Зеро, в отличие от остальных, владела научными методами и уже применила их для создания оружия, смертельного даже для несокрушимой сталкерши. Оставалась единственная проблема — ей не хватало смелости пустить это оружие в ход. А вдруг не получится? Или наоборот, получится? Энона не сомневалась. Если во главе Зеленой Грозы не станет Фанг, режим развалится сам по себе. Только вряд ли он развалится настолько быстро, чтобы почитатели сталкерши не успели покончить с хирургом-механиком. А до нее доходили слухи, как они расправляются с предателями. Погруженная в размышления, она перешла через двурадужный мост и свернула на улицу 10 000 богов, не замечая, что за ней следят. Веками противники движения со всей Европы и Азии бежали в эти горы, принося с собой свои религии и божества. Храмы строились бок о бок, и теперь в наступающих сумерках, казалось, старались оттеснить друг друга. Энона, лавируя в толпе, миновала две свадебных процессии и одну похоронную, несколько алтарей, украшенных монетками на счастье и трескучими бенгальскими огнями. Остались позади храм небесных богов и золотая пагода богов гор, Паскитарий и роща яблочной богини, безмолвный дом госпожи смерти. В конце улицы, втиснутая между молельнями более распространенных религий, стояла христианская часовенка. Прежде чем войти внутрь, Энона осмотрелась и убедилась, что никто за ней не наблюдает. Однако даже не подумала взглянуть на крыши окружающих строений. Однажды она случайно набрела на это место, и с тех пор ее душа постоянно стремилась сюда, по непонятной причине. Ведь Энона даже не исповедовала религию христиан. Их вообще немного осталось в мире, разве что кое-где в Африке, да на некоторых островах Дальнего Запада. О христианах ей было известно только то, что они поклонялись Богу, прибитому гвоздями к кресту. Но какого толка можно ожидать от Бога, который позволяет кому угодно и где попало прибивать себя гвоздями? Неудивительно, что бесхозная церковь наполовину разрушилась. Крыша провалилась, из прогнивших скамеек для прихожан торчали засохшие стебли сорной травы. И все же, в такие ночи, когда Энона чувствовала, что если останется еще хоть на минуту в стенах нефритовой пагоды, то сойдет с ума, именно сюда приходила она, чтобы успокоить душу. Снежинки сыпались сквозь провисшую решетку голых стропил на откинутый капюшон и зеленые волосы девушки. Прикасаясь руками к стенам, она кончиками пальцев нащупывала и читала слова, высеченные на каменной поверхности. Разобрать большинство из них было невозможно. Эноне полюбился один текст, вернее, фрагмент, сохранившийся еще с поры предшествующей 60-минутной войне. Она не совсем понимала его смысл, но слова приносили ей какое-то умиротворение. «Смерть да обретем, вслед за смерть имущими, к жизни народимся, из праха восстающими, мгновение розы и мгновение тиса». Подчиняясь внезапному порыву, Энона опустилась на колени перед пустующим каменным алтарем и склонила голову. Не потому, что поверила в того древнего бога, нет. Просто ей было необходимо с кем-нибудь поговорить.
«Помоги мне», — шептала она. «Если ты есть, дай мне силы. Дай мне силы решиться. Я так близко от нее, что могла бы пустить оружие в ход немедленно, если бы решилась. Это ведь не преступление убить того, кто уже мертв. Я лишь уничтожу машину, бесчеловечную, разрушительную машину».
Произносила она эти слова чуть слышно, едва шевеля губами. Ни одно живое существо не могло бы расслышать сказанное. И все же молитва девушки была услышана. Застыв, словно горгулья среди развалин звонницы, сталкер Шрайк внимал каждому звуку ее голоса.
«Имею ли я право казнить? Раньше я ни чуточки не сомневалась, но теперь, увидев ее, умную, сильную, наверное, это все-таки убийство, или я просто пытаюсь тянуть время, ищу предлог, чтобы пойти на попятную и сохранить свою жизнь? Бог, если ты есть там, наверху, дай мне знак, подскажи, как поступить».
Энона ждала, и Шрайк ждал вместе с ней, но Божье знамение все не приходило. Шумные и щедрые боги в соседних храмах, казалось, не скупились на сочувствие и добрый совет, будто корреспонденты популярной газеты, ответственные за переписку с читателями. Но этот был менее доступен. Он либо спал, либо умер. А может, предпочитал вершить свой суд в ином, лучшем мире, где-то на другом краю вселенной. Энона Зеро покачала головой, досадуя на себя за собственную наивность, и встала, готовая покинуть часовню. Шрайк моментально спустился со звонницы и затаился в нише у выхода из часовни, где, вероятно, когда-то находилась статуя христианского бога, прибитого гвоздями к кресту. Его подозрения оправдались. Доктор Зеро — предательница. И хотя он успел полюбить ее, на свой сталкерский манер должна быть уничтожена, прежде чем причинит вред госпоже. От жажды убивать и близости ее утоления вся система жизнеобеспечения сталкера, казалось, восторженно гудела и трепетала. Хирург-механик демонтировала его перстяные клинки, но он и без того силен и беспощаден. Одного удара кулаком будет достаточно, чтобы легко покончить с ней. Шаги на пороге. Девушка вышла из часовни, на ходу натягивая на голову капюшон, чтобы защититься от холодного ветра. Она не видит Шрайка. Она проходит мимо него и торопливо шагает прочь по улице 10 000 богов, чтобы успеть в свое жилище в пагоде до того, как прозвонят колокола, оповещая о начале комендантского часа. Шрайк медленно опустил руку, сжатую в кулак, растерянный и немного смущенный. Что с ним такое? Он же сталкер, машина-убийца, но не сумел нанести удар, хотя хрупкий череп жертвы находился на нужном расстоянии. «Я должен предупредить секретную полицию Зеленой Грозы», — подумал он, спрыгнул на землю с приступка ниши и последовал за Эноной сквозь уличную толпу. «Пусть разбираются с ней сами однажды рожденные в подвалах нефритовой пагоды, где находятся обложенные белым кафелем камеры пыток». Но, сделав несколько шагов, сталкер остановился. Нет, он просто-напросто не мог сдать доктора Зеро. «Это ее работа», — подумал он, вспомнив те долгие ночные бдения на фабрике сталкеров. Молодая хирург-механик ухитрилась возвести барьер в его сознании, запрещающий причинять ей вред напрямую либо косвенно, путем доноса. Он с самого начала был частью ее плана. Доктор Зеро создала для вождя Зеленой Грозы телохранителя, неспособного защитить ее. Шрайку следовало бы возненавидеть доктора Зеро за то, что она использовала его, но и это было ему не под силу. Он бесцеремонно протаранил праздничную толпу перед святилищем бога Джомо и стал взбираться сквозь тьму и снег вверх по улицам Тяньцзина. Но нет, не быть ему игрушкой в руках однажды рожденной. Пусть он не может убить ее, но и причинить вред госпоже не позволит. Надо любыми способами разузнать все о замыслах доктора Зеро и не допустить их осуществления. Глава 18. Нагльфар. Заперев взрослых и детей в апартаментах Гаргла, Коул со всех ног бросился обратно в мониторную. Его била легкая дрожь, так и тянуло вернуться и снова отпереть дверь. Он старался убедить себя, что не перешел на сторону дядюшки и найдет способ, не изменяя ему, одновременно доказать свою преданность Фрейе и всем остальным.
«Первое, что мы должны сделать, — сказал дядюшка при появлении Коула, — избавиться от женщин, иначе они накличут на нас беду. Накличут, вот увидишь!»
Он включил на экранах изображение пленников в нижнем помещении. Большие зернистые картинки Эстер и Фрейи крупным планом. Потом продолжал.
«Конечно, выглядят очень привлекательно. И без сомнения ты думаешь, какие хорошенькие. Но они обведут тебя вокруг пальца и предадут, как поступила со мной моя Анна много лет назад. Вот почему я взял за непреложное правило не допускать ни одной женщины в Гримсби».
Коул положил револьвер Эстер, решив, что глупо держать его в руке. «А как же девушка, которая была с Гарглом на автолике?»
«А, юная Ремора!»
Дядюшка схватил револьвер и засунул его промеж грязных складок своих одежек.
«Что ж, тебя можно понять. Внешность у парня действительно необычная. Высокий голос, длинные волосы, косметика на лице. Я тоже сомневался при первой встрече, но Гаргл убедил меня, что это мальчик. К тому же оказался хорошим специалистом. Бедный Ремора. Полагаю, его тоже нет в живых».
«Дядюшка, среди несчастных детей там внизу тоже есть девочки, и немало».
«Девочки? Ты уверен?»
Дядюшка принялся нажимать большим пальцем кнопки на пульте, выискивая крупным планом лица детей. Коул увидел, как его друзья обеспокоенно смотрят на оживившиеся у них над головой паукообразные крабкамы, которые забегали по потолку, задевая за подвешенные там реморовые мобили. Дядюшка смог рассмотреть на экранах лишь светлые пятна, по форме похожие на человеческие лица.
«Нельзя исключать, что рекрутеры Гаргла действительно по ошибке похитили нескольких девчонок», — пробормотал он ворчливо. «От них тоже надо избавиться, если мы хотим начать все заново. И мы начнем, Коул, мой мальчик. Мы сделаем Гримсби прочнее и лучше, чем прежде. И ты станешь моей правой рукой. Можешь поселиться в гнездышке Гаргла. Будешь как он, оттуда руководить от моего имени».
Позади него внезапно погас целый блок мониторов, отчего в комнате стало еще темнее. Потянуло запахом горелой изоляции. Коул подошел посмотреть, в чем дело, и увидел, что на поверхности экранов стекает вода и собирается на полу в луже. Намочил палец, поднес ко рту. Вода соленая. «Дядюшка знает лучше», — сказал он себе, и искренне захотел верить в это, ведь так хорошо вернуться в старое доброе время, когда все было надежно и ясно. В каждом человеке живет потребность верить во что-то большее и лучшее, чем он сам. Том и Фрейя верят в своих богов. Эстер верит в Тома, а Коул верит в дядюшку. Пусть он старый, слепой и немощный, пусть даже Гримсби уже не спасти от гибели в глубине океана, Коул больше не оставит того, в кого верит. Но друзья Коула не должны погибнуть вместе с ним. «Вы устали, дядюшка», — заботливо сказал он. И не кривил душой. Сколько времени провел в одиночестве этот старик, внимая предательскому брайтонскому посланию со всех окружающих его мониторов. Коул коснулся его руки. «Вам надо отдохнуть, а я за вас подежурю». Дядюшка резко обернулся. В глазах блеснуло что-то от прежнего грозного воровского вожака.
«Пытаешься сыграть со мной злую шутку, Коул? Ты прямо как Гаргл. Он тоже говорил, ложитесь-ка вздремнуть, дорогой дядюшка. Прилягте минуток на 60, дядюшка. Проснусь, а чего-то из моих вещей не хватает. Или еще один стоящий парень мертв, а Гаргл рассказывает мне байку про несчастный случай.